15 и 15195.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Бейруте прошла демонстрация против визита в ливанскую столицу американского дипломата. Министр внутренних дел Украины госпитализирован с диагнозом «гипертонический криз». Официального подтверждения информации о раскрытии кражи ценных экспонатов из Эрмитажа пока нет. В Бейруте помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч обсудил сегодня с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Детали переговоров не сообщаются. На прошлой неделе ливанские власти отменили визит в Бейрут госсекретаря США Кондолизы Райс после израильской бомбардировки селения Кана, жертвами которой стали десятки мирных жителей. Сегодня в Бейруте несколько сот человек провели акцию протеста против визита американского дипломата. Боевики Хизбаллах продолжают обстреливать израильские города. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В субботу утром в Хайфе и пригородах упало 11 ракет, выпущенных из Южного Ливана. Ранено 6 человек. Повреждены здания и автомобили. Местами возникли пожары. У Хадеры, расположенной в 75 километрах от ливанской границы, идут поиски осколков ракет «Хайбар-1» повышенной дальности и убойной силы в сравнении с ракетами «Град», обычно не перелетающими Хайфу. Накануне впервые за 25 дней конфликта окрестности города подверглись обстрелу боевиков Хизбаллах. Служба тыла призвала население территории южнее Хайфы не удаляться от бомбоубежищ. В центре страны, в том числе в Тель-Авиве, идут спешные приготовления в связи с возможными обстрелами. В ночь на субботу израильские морские десантники провели спецоперацию на окраине города Тир в глубине ливанской территории. В ходе боя было убито 7 боевиков Хизбаллах, ранено 8 солдат, из них двое тяжело. Сообщается о гибели одного ливанского военнослужащего. Пресс-служба израильской армии сообщает, что операция была направлена против боевиков, причастных к обстрелу Хадеры. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Киеве сторонники лидера партии регионов Виктора Януковича сворачивают палаточный городок у здания Верховной Рады. В ночь на субботу парламент утвердил состав нового правительства во главе с Януковичем. Из 24 портфелей 15 достались партии регионов, 7 пропрезидентскому блоку «Наша Украина» и 2 социалистам. Представителей коммунистов и блока Юлии Тимошенко в новом кабинете нет. Вот как прокомментировал ситуацию теперь уже бывший премьер-министр Украины Юрий Яхануров.
Украина пойдет своим путем. Когда подписывали универсал, политические силы очень тяжело договорились о совместном движении. Я себе не представляю, например, что Украина может разрабатывать и реализовывать свою политику в отрыве от России. Но я себе не представляю, что мы не будем двигаться в Европу. Если взять российскую политику внешнюю, все их интересы лежат в Европе. Вот, и они их реализовывают. Точно так и мы их будем реализовывать.
Говорил Юрий Яхануров. Юрий Луценко, сохранивший портфель министра внутренних дел, госпитализирован с диагнозом «гипертонический криз». Ранее Луценко не раз заявлял, что не будет работать в правительстве, если его возглавит Янукович.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым решение США введение санкций против российских производителей вооружений за сотрудничество с Ираном. Руководство Рособоронэкспорта и авиаконцерна «Сухой» также отвергли выдвинутые Вашингтоном обвинения в поставках Тегерану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения, говорит замдиректора концерна «Сухой» Вадим Разумовский.
Решение американского правительства, которое у нас в компании вызывает только недоумение и сожаление, оно было основано на информации о якобы имевшем место сотрудничестве Сухого с Ираном по каким-то военным технологиям, что не соответствует действительности. На протяжении последних 8-10 лет мы не поставляли никакой продукции или услуг в эту страну.
Это был замдиректора концерна «Сухой». ГУВД Санкт-Петербурга и руководство Эрмитажа пока не подтверждают информацию о раскрытии кражи из музея ценных экспонатов. Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию, сообщили о задержании в ночь на субботу двух подозреваемых, которые дали признательные показания. По данным Интерфакса, ценности выносились из Эрмитажа постепенно в течение 6 лет при участии жены одного из задержанных, сотрудницы музея, которая недавно скончалась. Пока найдены только два из более чем 200 похищенных экспонатов – церковная чаша и икона собора всех святых. Чашу вернул московский антиквар, сообщил заместитель руководителя Росохранкультуры Анатолий Вилков.
Он приобрел в 2004 году, отреставрировал, там были утраты какие-то, и затем несколько раз выставлял на наших антикварных салонах, которые проводятся два раза в год.
Сказал представитель Росохранкультуры. Икону после анонимного звонка нашли в мусорном баке.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Афганистана, в провинции Газни, талибы напали на полицейский патруль. В перестрелке убиты полицейский и один из боевиков. Местные власти сообщили об аресте 15 подозреваемых в причастности к нападению. Верховный суд Индии постановил, что филиалы компаний Coca-Cola и Pepsi должны сообщить о составе напитков, которые они продают в Индии. На днях независимая исследовательская группа, базирующаяся в Дели, заявила, что в Coca-Cola и Pepsi концентрации пестицидов в 24 раза превышает предельный уровень, установленный индийскими властями. Обе компании заявили, что состав напитков соответствует международным стандартам. В Москве сегодня произошли три крупные автоаварии. Пострадали в общей сложности 17 человек. 9 машин столкнулись на Каширском шоссе, 2 на Таганской площади, 5 автомобилей, включая маршрутное такси, в Батайском проезде на юго-востоке города. В Свердловской области сегодня утром при взлете упал вертолет Ми-8. 5 человек получили незначительные травмы. По данным МЧС, на борту находились 3 члена экипажа и 2 пассажира. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прочесть или прослушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – советник-посланник польского посольства Виктор Росс. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Писатель-эссеист Анатолий Королёв.
Толя,
здрасте. И заведующий отделом мониторинга и прогноза климата Института глобального климата и экологии Георгий Вадимович Груза. Здравствуйте, Георгий Вадимович.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – российский климат. Мы все очень внимательно следим за прогнозами погоды, обсуждаем. Наш климат, он такой загадочный. С одной стороны, он самый лучший в мире, а с другой стороны, самый неустойчивый. Я бы хотел сегодня поговорить с нашими гостями о нашем климате и в широком и в узком смысле этого слова. То есть климат как метеорологические условия и вообще тот самый климат, который существует у нас в стране, и человеческий, и, может быть, даже и социальный. В общем, климат как очень глобальное для нас всех понятие. Но начнем мы, на самом деле, с самого простого физического вопроса. Толя Королёв, писатель, который, я думаю, наши слушатели знают и по книгам, и просто по публикациям в журнале «Знамя», да?
Ты спасибо.
Ты из Перми.
Да.
И поэтому для тебя Москва – это вообще такой курорт, тепло.
Совершенно верно,
правда?
Абсолютно верно.
Вот расскажи, как ты относишься вообще к русскому климату?
К русскому климату отношусь хорошо, прекрасно. Переехав в Москву, я в него влюбился. У нас на Урале зима длится примерно 5 месяцев. И я всегда фразу Пушкина «Октябрь уж наступил, уж роща тряхает последние листы с ноги своих ветвей». Я удивлялся, либо Пушкин не прав, либо я что-то путаю, потому что у нас уже снег в это время выпадает. Но когда я переехал в Москву, это благословенное время наступило, минуло 20 лет назад, я вдруг увидел, что здесь есть настоящая зима, настоящая весна, настоящее лето, настоящая осень, долгая, по 3 месяца, с сухими листьями, и октябрь – это еще самое легкое-легкое начало. Переехав в Москву, я получил лишних 9 месяцев жизни, и я этому очень благодарен.
Представляешь, итальянцы, которые имеют все 12 лишних месяцев.
Ой, я им завидую.
Вот, все-таки завидишь. А я вот, знаете, дорогие слушатели, я почему подумал про эту передачу, потому что какой любимый для меня русский месяц. И вы знаете, июль. Вот июль, потому что это цветут все цветы. Это Иван да Марья в полях. Это вообще лиловое, сиреневое. И еще при этом васильки, да еще ромашки, да еще вообще высокие травы. Да и эти травы не выжигает южное солнце. Оно как раз ровно такое, какое нужно.
Я вчера вот Виктор не выдержал, купил
мне кивает, васильки. Потому что, надо сказать, в Польше то же самое. Это удивительное, удивительное красивое время года. Жарко, ну и хорошо, что жарко, хорошо. Нам иногда приятно, это такая сухая жара, и вообще все замечательно. Я подумал, боже мой, почему наш июль не длится хотя бы еще 2-3 месяца? Это был бы райский климат. Вообще, вот в июле не надо из Москвы никуда уезжать, надо радоваться. Это счастливый месяц, это наше счастье. Но только этот месяц, Юрий Владимирович, а почему все-таки, вот как так случилось, что Москва находится на каком-то перекрестке, вот чуть-чуть на восток, и уже вот, да, холод, и... А чуть на запад, глядишь, уже вот этот Гольфстрим, и уже там тепло-тепло. Вот что, специально выбирали такую столицу? Как только вот... Москва действительно находится на перекрестке разных климатических
зон. Москва занимает в климатическом отношении действительно очень любопытное место.
Расскажите, пожалуйста.
Можно потом сказать, но прежде чем говорить о приятном климате Москвы, здесь прозвучала фраза, что в России климат хороший, вообще в России, но Россия огромная страна, и климат очень разный в России. И я бы отметил прежде всего в этом смысле, что ученые так определили, что самое подходящее место для человеческой жизни – это там, где среднегодовая температура 20 градусов. А что для жизни человека неблагоприятными являются районы, где среднегодовая температура ниже минус 2 градусов.
Такие районы тоже случаются, да?
Не тоже случаются, а в России это 2/3 территории.
Ничего себе!
Это 2/3 территории, мы должны не забывать, находятся на вечной мерзлоте.
И там живут люди.
Люди живут.
Выживают.
И когда я на лекции произношу, что ниже минус 2 – это плохо, и для жизни не приспособлены, зал протестует обычно, потому что...
Потому что там живут довольно много людей.
Неплохо вроде живут, но вот это надо иметь в виду. Если мы вот на климатической карте...
А кто вот живет у нас в самых привилегированных климатических условиях? Это какой район России?
А вот примерно здесь и находится. Знаете, в Институте географии профессор Кренки, он такую любопытную очень работу провел, взяв климатический справочник, он посмотрел, где самые неприятные явления бывают больше, чем в 5% случаев. Чаще.
Понимаю.
Попадают вот в 5% случаев. К этим неприятностям относятся заморозки необычные, ураганы, ветры там, проливные дожди там, шквалы. Вот он все это собрал, и вот область, которая свободна от чаще, чем 5% повторяемость лет с такими условиями, это вот как раз средняя полоса России оказалась. Не зря здесь народ исторически вот собрался, и здесь самая большая плотность населения.
Ну вот, например, если брать наш климат, например, климат Киева, Киева с каштанами, с мягкой температурой зимней, может быть, там еще лучше, там еще более курортно?
Да, конечно, да? Наверное, да. Лучше... Но
лучше немножко все-таки потеплее, да?
Я думаю, что все-таки человек, он привязан как-то к тому месту, где родился.
Где родился,
любит,
да.
И это его привлекает. И он вспоминает, особенно, где он юность провел, это лучшие
это
годы. И
вот он это связывает. Я тут должен признаться, поскольку я провел юность-то в Париже, вот меня и тянет до сих пор на платаны и каштаны. И вот когда я даже в Польшу приезжаю, ой, белая акация, а у нас их еще нету. То есть нет в смысле, потому что вымерзают зимой.
Каштан для меня вообще неизвестная
вещь. Вот неизвестно. А вот человек вот
из Перми... Я родился в Ташкенте.
Так это же совсем другое.
И совсем другое. И когда я переехал, уже будучи 38 лет
в Москву.
Москву, то я впервые встал на лыжи, примерно.
Ну вот скажите, вы как чужак, как бы, вам действительно нравится московский климат?
Да, в общем, да?
Но а низкое
наших,
небо,
на наших глазах он довольно сильно изменился.
В лучшую сторону?
Трудно сказать, но вот в 70-е годы были подряд зимы, такие, как были в этом году, и можно было ими наслаждаться. А потом стало слякотно, так сказать, и зим таких суровых не было. И даже эту зиму приняли, что такое необычное.
А она была нормальная.
Она была нормальная, да. И самое интересное, что раскаляется телефон, когда любые экстремальные происходят события, то все задают один и тот же вопрос. Скажите, что это не связано ли с глобальным потеплением? В том числе и при похолодании.
Наш продюсер Марк, который редко задает гостям вопрос, через меня задает вам вопрос. А какая среднегодовая температура в Москве?
Вот это у меня нет соответствующей...
Ну, примерно.
Примерно среднегодовая температура, я думаю... Не минус 2 и не ниже, а немного выше. Я думаю, что градуса 4, наверное.
Градуса 4, да. То есть все-таки прохладненько.
4, да.
А где 20 градусов? Какая
зона? 20 градусов – это вот, знаете, это вот если по карте смотреть изотерму, среднегодовая температура 20 градусов.
Я обожал в детстве эти изотермы, так вообще.
Потрясающе красиво.
То это там, где самая высокая плотность населения всегда.
Все понятно. То есть это где-то Северная Италия, да, вот это вот что-нибудь примерно.
Франция, наверное. Да. Благословенный Швейцария.
Хорошо, но мы перейдем теперь к Польше. Виктор Росс, советник, посланник польского посольства. Скажи мне, пожалуйста, вот когда для поляков звучит слово «Россия», то за этим словом возникает понятие «Сибирь». Это что? Потому что поляки плохо себе представляют, что Россия складывается еще из других частей, или потому что исторические несчастья, или, может быть, потому что все-таки наши климаты разные. Вот Варшава и Москва. Ты в Москве не скучаешь по польскому климату?
Нет, в Москве я совершенно не скучаю, потому что климат у нас совершенно одинаковый. Можно говорить о загрязнении воздуха, что, конечно же, в Москве чувствуется, ощущается сильнее, чем в сегодняшней Варшаве, где выхлопных газов гораздо меньше. Стоят
это
такие приборы, там, которые очищают эти. Так что, конечно же, фабрики большие тоже там везде поставлены фильтры специальные. Так что, конечно, природа сейчас меняется в лучшую сторону в этом отношении. Но что касается перепадов температуры и так далее, то тут нет разницы. Хотя я имел такой когда-то случай, что ехал на поезде, доехал до Бреста из Варшавы в Москву, и буквально там пролегала граница, и у нас было минус 2, а тут было минус 25. Именно в Бресте буквально. Да. Так что,
там,
наверное...
действительно, это загадочная речка Буг. Угу. Я недавно совсем в марте возвращался, в конце марта возвращался из большого путешествия, тоже проезжал Польшу, садилось солнце, оно мило светило, была весна, я доехал до Буга, и вдруг появился туман, который можно резать ножом, и он продолжался аж до Смоленска. Загадочная белорусская душа выразила себя вот в таком тумане. Причем интересно, вы-то как человек, который знает, что такое климат, меня поразило, что туман был такой низкий, что ехать было невозможно. Зато вверху были видны звезды. Я подумал, ничего себе, такой приземистый, такой низковатый туман, который абсолютно затормозил все движение. Мы до Минска ехали часами. Было видно на руки только вот первая эта полоска.
Удивительно.
Вот так вот. А в Польше был такой закат. И все так было мило. Там действительно какой-то наступает маленький такой...
Какую землю мы потеряли?
Мы ее никогда, в общем, в принципе, наверное, и не обладали. Что касается Сибири.
Да, ну, конечно, ты, Виктор, сам себе ответил на вопрос, как бы, потому что, естественно, Сибирь в польском сознании играет, скорее всего, символическую роль. На протяжении 120 лет, во время всех очередных польских восстаний, лучшая часть населения, наша шляхта, интеллигенция была направлялась именно в те регионы, и Сибирь просто для них это какой-то страшный кошмар, это рассказы, те, которые вернулись, это страдания по ним со стороны их семей, которые представляли себе этот ужас, эту вечную мерзлоту. На самом деле, конечно, в этом есть определенный уровень незнания просто реальной Сибири, которая имеет почти все
зоны тоже, да,
также. Да, и да, юг Сибири — это вообще да, жара, там да, в тропике да, и так далее.
Юрий Владимирович кивает головой.
Владивосток находится да, где-то чуть ли не на широте Рима, по-моему, так что...
Совсем все другое. Так, мы продолжим через 30 секунд.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях советник-посланник польского посольства в России Виктор Рос, писатель и эссеист Анатолий Королев и заведующий отделом мониторинга и прогноза климата Института глобального климата и экологии Георгий Вадимович Груза. Тема нашей передачи – российский климат. Действительно, я думаю, что и президента, и студента, и рабочего, и интеллигента эта тема, безусловно, объединяет. Давайте еще раз, вот, Толь, вернемся с тобой к Сибири, да, поскольку вот неподалеку. Вот Виктор говорил, что Сибирь – это несчастье, но, с другой стороны, и тоже недоразумение, потому что скорее в ней концентрируется какое-то политическое понятие, нежели климатическое. А вот, допустим, для тебя движение вот в восточной части России, я имею в виду ту же самую Сибирь, это какая-то мука. Вот, например, я был в Норильске, для меня это было какое-то запредельное явление. Было начало июня, там были сугробы в 2 метра, и они не таяли, они так стояли, нависали, они уже, снег был черный и страшный. Вот какая-то метафора у тебя всегда возникала между оледенением, допустим, и политической несвободой? Как часто это бывало у поляков?
Да. В принципе, Сибирь для меня тоже место ссылки, казни, жестокости каких-то, и в то же время оно овеяно...
Русский человек говорит то же самое.
Овеяно для меня некой романтикой, ну, условно говоря, какой это там был Ермак, там что-то было такое, связанное с покорением Сибири, какие-то состояния вольности, состояние простора оттуда дышит на меня. Но я знаю разницу между уральским лесом и сибирским. В уральский лес можно вполне войти и гулять, там есть поляны, луга,
грибы,
да, ягоды, откосы, горы и прочее. А сибирский лес, если я, вот я вспоминаю под Новосибирском, когда я был, туда войти невозможно. Это чаще лесная, туда трудно войти человеку, не говоря уже зверю. То есть это глухая стена, обвитая лианами какими-то. Это непроходимая чаща. И туда нужно врубаться только монахом. Нужно быть монахом, чтобы врубаться туда
вот
и писатель
говорит. Да. Что такое Сибирь? Это для
недавно, монахов. Недавно, хочу сказать, в Сибири было открыто, условно говоря, селение староверов, которые почти 70 лет не знали ничего о России и о том, что произошло. Они знали, что царя убили. Это последняя у них была информация. Что больше всего их поразило в экспедиции геологов, которых нашла? Пакеты полиэтиленовые. Они их трогали и говорили: «Стекло омнется».
Ты хотел что-то добавить?
Да, я хотел добавить, что если мы уже польские мотивы связаны с Сибирью, то тут невозможно не затронуть вклад польских ученых, которые были именно когда-то сосланными людьми и которые внесли гигантский просто вклад в научные исследования Сибири. И в том числе и флоры, и фауны, и Байкала, и... Я не буду сейчас называть фамилии, потому что это были достаточно, там целый ряд был этих ученых, но это были очень известные люди в свое время, которые на самом деле много их научные как бы исследования позволили понять лучше, что такое Сибирь именно, хотя это были люди, конечно, которые не своей волей там нашлись. А также даже мало кто знает о том, что родной брат Юзефа Пилсудского, маршала, был также ученым, который этими делами занимался.
То есть коллегой. Да. То есть, коллеги. Георгий Вадимович, скажите мне, пожалуйста, а у вас-то с Сибирью что связано? У вас лично?
У меня с Сибирью как раз связано немного, потому что я был в Новосибирске, но на научных конференциях. А вот вообще климат-то я посмотрел, вот когда вы говорили про туман сплошной, я вспомнил совсем другой климат, климат Антарктиды. Я там прозимовал в течение Международного геофизического года в 1958 году. И что там происходило в обсерватории Мирной? Там поземок метет снег при голубом небе и солнце на небе. Но мы друг друга не видим и не знаем, куда идти. Потому что ветер колоссальный, температура там -20, -30, не очень страшная, потому что я летал на станцию Комсомольская, и там пробыл месяц, где температура -50. Месяц,
это уже серьезно,
и высота высокая. Да. Там, значит, трудно было. А вот почему при ясном небе...
Никого не видно?
Никого не видно, потому что снег поднимает ветер, а ветер там дует...
То есть это такой снежный туман, да, получается?
Да, снежный туман, и вы ничего не видите. Вот кроме мачту метеорологическую сгибает, как лук согнуло. Я вот тогда на это производил впечатление. То есть, ну, а кроме того, поскольку на корабле я дважды там был, пересекал все...
Климатические зоны.
Климатические зоны. Mm-hmm. И должен сказать, что прекрасные места. Правда, это все были побережья океана.
Я больше всего на Земле люблю те места, где растет виноград. Вот я знаю, я переезжаю границу Польши,
да,
и помню совершенно отчетливо, что в городе, который на границе, это, сейчас скажу, это... Белосток. В Белостоке. Я заехал в Белосток. Это не прямо не Белосток. И вдруг смотрю, на рынке продают свой виноград. Я так поразился. А для русского человека виноград – это уже признак юга. И тепла. И счастья. И вот эта вот виноградная зона, мне кажется, она, наверное, самая счастливая. Что по северную сторону экватора, что по южную. Оттуда и мягкость какая-то людская, и развитие цивилизации, и демократии даже, если хотите. Все-таки, правда, вот давайте поговорим о том, Монтескье говорил, влияние климата на человеческую психологию, на вообще на устройство государства. Толь, как ты считаешь?
Ну, несомненно, это, конечно же, так. Оттуда, почему мы так Россия рвалась всегда к морю, например, к теплому Черному морю? Потому что мы хотели глотка эллинизма, мы хотели увидеть вдали контуры Греции, контуры Рима, мы хотели увидеть Олимп, хотя бы различить его слабыми глазами. Поэтому мы так вцепились сейчас жадно в те последние кусочки, оставшиеся нам земли.
На Черном море,
на
да.
Черном море, да. Потому что для нас это последняя надежда остаться демократическим государством, видеть вдали горизонты Олимпа, потому что оттуда идет ветер эллинизма.
У нас в Крыму была субтропическая бикини, такая,
конечно,
полоска такая трусиков, которые все туда ехали отогреваться.
И поэтому я понимаю некоторое раздражение некоторых стран, которые видят, как Россия вцепилась в эти последние кусочки земли. Но, увы, для нас это мистическое присоединение, припадание к средиземноморскому духу, к тому духу вольности и свободы, которая озаряет нас. А сейчас наш берег, ведь Северный Ледовитый океан, теперь гигантская земля наша, теперь вся повернулась к Северному полюсу. Я боюсь, что это на психологии народа сказывается крайне неприятно.
Я как-то летел из Америки через Северный полюс, и вот погода была хорошая, небо голубое, как у вас в Антарктиде бывает иногда. И вы знаете, меня вот что поразило. Самолет стал снижаться, когда он достиг кромки Ледовитого океана. То есть уже тогда он потихонечку стал снижаться к Москве. То есть оказалось, что все это совсем близко. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях советник-посланник польского посольства в России Виктор Росс, писатель эссеист Анатолий Королёв и заведующий отдела мониторинга и прогноза климата Института глобального климата и экологии Георгий Вадимович Груза. Тема нашей передачи «Российский климат» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи. В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израильское командование предупредило жителей ливанского города Сайда, что скоро начнет бомбардировки. В листовках, которые были разбросаны по всему городу, населению предлагается в кратчайшие сроки покинуть Сайду, третий по величине город страны. Кроме местных жителей, там находится большое количество беженцев и из других районов Южного Ливана. В Бейруте помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч обсудил сегодня с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Детали переговоров не сообщаются. Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым решение США о введении санкций против российских производителей вооружений за сотрудничество с Ираном. Представители Рособоронэкспорта и авиаконцерна «Сухой» также отвергли выдвинутые Вашингтоном обвинения в поставках Тегерану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового поражения. В Киеве сторонники лидера партии регионов Виктора Януковича сворачивают палаточный городок у здания Верховной Рады Украины. В ночь на субботу парламент утвердил состав нового правительства во главе с Януковичем. ГУВД Санкт-Петербурга и руководство Эрмитажа пока не подтверждают информацию о раскрытии кражи из музея ценных экспонатов. Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию, сообщили о задержании в ночь на субботу двух подозреваемых, которые дали признательные показания. В Свердловской области сегодня утром при взлете упал вертолет Ми-8, перевозивший почту. 5 человек получили незначительные травмы. На юге Афганистана, в провинции Газни, талибы напали на полицейский патруль. В перестрелке убиты полицейский и один из боевиков. Местные власти сообщили об аресте 15 подозреваемых в причастности к нападению.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем нашу передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях советник-посланник польского посольства в России Виктор Рос, писатель-эссеист Анатолий Королев и заведующий отделом мониторинга и прогноза климата Института глобального климата и экологии Георгий Вадимович Груза. Тема нашей передачи – российский климат. Георгий Вадимович, вот все говорят про потепление, все говорят о том, что климат меняется. А некоторые говорят, вот я читал такие ученые размышления в американском журнале «Нью-Йоркер», что это только временное потепление, а уж потом нас догонит такой холод, и что вообще все мы замерзнем, как когда-то давно. Какие вообще предположения в вашем институте и вообще у вас лично по этому, в общем-то, прямо скажем, немаловажному вопросу?
Да, это, конечно, сейчас этому вопросу уделено большое внимание. Мы живем в период, когда выполнение международной вот конвенции об изменении климата, о том, чтобы его не менять, и принят такой Киотский протокол, к которому Россия присоединилась и ратифицировала его, который вот предполагает, что к 2012 году уровень выбросов парниковых газов должен быть равен тому, который был в 1990 году. России очень легко, ничего не надо делать, чтобы добиться этого, потому что наша промышленность лежит, и можно ничего не делать.
Хорошее объяснение и оправдание, да? Не будем ничего делать и выполним киевское соглашение.
Можно продавать.
Насчет продажи не очень, я думаю,
свежего воздуха. Продадим излишки свежего воздуха. Да, пожалуйста.
То, что климат меняется, из геологических исследований и астрономических хорошо известно, потому что, кстати, как раз вот в Антарктиде был ледобыт и керны льдов, которые позволяют восстановить температуру за 450 тысяч лет. И получается, что за это время было 4 ледниковых периода и 4, соответственно, промежуточных теплых. Вот мы находимся сейчас на пике теплого периода, необычайно теплого.
На пике.
Да.
Угу. То есть потом можем начнем потихоньку спускаться, да? Но потом, когда? Вот когда потом?
Этот прогноз. Понимаете, мы живем с вами что-то в пределах 100 лет, и на этой картинке, где 400 тысяч лет, года не видно. Поэтому, сравнивая с предыдущими пиками, находимся мы уже на пике или нет, неясно. И когда идет речь о глобальном потеплении, речь идет о совсем другом, абсолютно другом. 100 смена климатов, она зависит от астрономических факторов. Земля вращается вокруг своей оси, и если вы видели, как волчок крутится, то вот у него ось все время немножко колеблется, и у Земли немножко она колеблется, это называется прецессией. И вот от того, как она колеблется, вот с этими колебаниями связаны вот эти ледниковые периоды. О современном глобальном потеплении...
Интересно, я никогда об этом не слышал.
Это...
Интересно. Вот как интересно пригласить ученого, надо чаще приглашать ученого.
Вы знаете,
ученого
вообще меня всегда поражает, извините, неграмотность населения. Почему я говорю такое слово? Потому что я-то хорошо помню, в 5 классе нам по географии все это рассказывали. Правда, я давно был в 5 классе, и, может быть, теперь в школе этого не рассказывают.
Я вам хочу сказать, что я всю школу обожал географию и вот эти изотермы. Это моя была любовь. Я даже до сих пор знаю, что в Париже средняя январская температура плюс 4 градуса. Это я знаю, вот сейчас, сколько лет прошло. Я знаю, что в Польше колеблется, но в Варшаве минус 4, а в Москве минус 10, а в Берлине 0. Представляете, вот сколько лет...
Да,
это я просто...
Конечно.
Я думаю, что я был сдвинутый на климате, потому что, получив заряд тепла в Париже, я потом ездил в Польшу, как будто подзаряживаться этим теплом. Потому что для меня, вот, знаете, например, в Лаженках, в польском парке, в Варшаве, да, чудесный парк, там растут магнолии, я прям дрожал. Потом, правда, была зима, как это холодное вымерзло. Но вот я думаю, почему человек всегда стремится к югу, да? Мы здесь, в Москве, сажаем каштаны, которые не имеют никакого отношения к нашему климату. Поляки сажают магнолии. А уже я смотрю, в Лондоне растут пальмы сейчас. Уж явно не английское изобретение. Видимо, что-то такое все-таки человека тянет на юг. Кто ли меня внимательно слушает, и, наверное, теперь понимает, какое было счастье для него переехать из Перми именно в московский климат. Правда?
Верно. Абсолютное счастье, да. Потому что здесь я чувствую себя европейским человеком. Там все-таки скорее русским, а здесь европейским.
О, как интересно. Слушай, а вот скажи, поляки довольны своим климатом или все-таки мечтают тоже о юге, там, о Италии, Франции? Как вот вообще?
Поляки вообще по своему характеру достаточно, люди какие-то достаточно скептически как-то настроены вообще.
Это правда. Да.
И они мало чем довольны. Американцы, когда спросишь, как у тебя там, Джон? Они всегда окей, я всегда супер, да. А поляк обычно начинает на что-то жаловаться, ему что-то, если лето жарко, то ему слишком жарко, он хочет, чтобы было холоднее, зима слишком холодная,
нудный
сырая.
Ну, у нас тоже, у нас много таких людей, да.
Так что я думаю, что именно такое.
И когда снег выпадет, в Варшаве катастрофа.
Катастрофа.
Да, потому что машины...
Совершенно неожиданно снег начал падать.
Хотя, казалось бы, не... В общем, чего в этом не... Но все-таки я вот вспоминаю почти поэтически эти... Я приезжал в Варшаву на Рождество, и снег был чуть-чуть, как примерно в Закарпатской области тоже, на Украине, чуть-чуть. И стояла такая праздничная атмосфера, и было понятно, вот тут Толя меня понял, что это Европа, потому что вот так мало снега, что он как бы только намекал, что вот зима, ребята, зима, все нормально. Но с другой стороны, гуляйте, ходите, выезжайте, ведь дубы в Польше не сбрасывают свои желтые листья, они стоят до весны. Лист сильнее, чем ветер и зима.
Удивительно.
Это удивительно, правда? Вот, вот я когда гляжу...
Это польский характер.
Что называется, вырвал меня изо рта. Я подумал, что вот я понимаю вот эту замечательную эстетику поражения Польши, когда Польша попадала в тяжелые ситуации, эстетика возникала поражения, то есть могли сопротивляться и вот эти вот дубы, это же зима, это поражение, да, вот поражение в правах, а все-таки листья были и дожидались до весны.
Если можно, Виктор, я хотел бы продолжить эту тему политическую, скажем, или такую связь социума с культурой и с климатическими условиями. Меня немножко удивляет это ваше влечение к Древней Греции, допустим, Средиземноморью и так далее, как колыбели европейской культуры, потому что современное сознание все же высоко ценит прежде всего технику. И все же техника к нам пришла с этой феноменальной работоспособностью немцев, голландцев, англичан. Это культура, скажем, пуританизма, лютеранства и так далее. Она создала вот этот культурный слой, который сейчас...
Ну, согласись, что мы это немножко тоже потрогали в эпоху Петра Первым, да, и тоже...
Безусловно. Хочу сказать, что как-то люди стараются как-то возвысить, может, такой европеец все же тут...
Европоцентризм, даже сказать.
Белые люди, современную цивилизацию технологическую они создали, и то, что там где-то на юге, это все же связано именно с, может быть, каким-то ленью, с тем, что там все же жарко. Да, это, конечно, такое упрощение, которое вообще воспринять его всерьез совершенно невозможно. Хотя оно имеет очень серьезные политические последствия для нашей эпохи. Но если посмотреть на арабов, допустим, там с 5 по 12 век где-то, то они и по сравнению с теми же немцами или голландцами той эпохи, то мы видим совершенно другие приоритеты, как бы, и другую позицию этих наций, скажем.
И так цивилизации.
Что, и цивилизации. Да. Вообще, скажем, что все упрощения насчет того, что, конечно, климат обуславливает, безусловно, он составляет вот эту такую ткань, которая обуславливает, детерминирует, если хотите, характер. Культуру, характер нации. Да. Но ведь через каждого человека это преломляется индивидуально. Конечно. Двух человек идентичных не бывает просто. Конечно. И поэтому тут только можно говорить о каком-то общей модели, скажем, о каком-то общем типе, но ни в коем случае не о том, что есть высшие и низшие, какие-то лучшие.
В смысле
каких-то климатических именно детерминантов.
А потом Толь же тоже сказал, что есть в Сибири не только вот это несчастье, беда климата, но есть и романтика.
Да,
и вообще, кстати говоря, то, что монахи могут заползти в такие сибирские кущи, так в этом тоже есть и религиозная миссия, и тоже романтика. Mm-hmm. То есть и вообще иногда преодоление чего-то стоит гораздо больше, как мы все знаем по жизни, чем согласие с чем-то. И климат в этом смысле в России, он имеет воспитующее значение. Другое дело, как его повернуть, потому что, знаете, вот не могу не рассказать вам историю. Я был на Беринговом проливе. Там есть два острова. Один остров большой диаметр, а другой маленький. Значит, они смотрят друг на друга. Там страшно шквальные ветры, наверное, как и в Антарктиде, потому что там соединяется Ледовитый океан с Тихим. Добраться туда невозможно. Мы летели на маленьком вертолетике низко над водой, потому что, ну, в общем, поднимемся и опрокинемся. Прилетели. Значит, только одно посадочное место было. Прилетели. Два острова. Американские там и живут эскимосы. Это был июнь. Чуть-чуть было солнце, они бегали в шортах и в футболках. Да, и у них на майке было, на футболках было написано «No fear», «Не боюсь». Типа, нет, у меня нет страха, ничего не боюсь. Или наш бы сказал, ничего не боюсь. Вот, и вообще, и ели мороженое, эскимосы американские. Вот. А я, конечно, жутко захотел на русский остров. Большой диаметр или остров Ратманова. Надо было принять большие ухищрения, потому что граница там заблокирована, и вообще нет пограничников. В общем, короче говоря, как всегда можно договориться, поехал. А там, значит, эскимосов их давно выселили на континент, и вообще там одна несчастье, одни только кладбища и ур. Но наши солдаты в валенках, в галошах и валенках, в ушанках, вообще в шинелях, и там еще пару были женщин и семьи офицеров, они все одеты, переодеты, девочка маленькая в шапке. Я подумал, вот как себе не себе представишь климат, таким и будет. Для эскимосов это было лето. А для тех, которые приехали сюда ненадолго, хотя тепло было, Толя, это не зима, то, что было. У них психологическая зима. Вечная зима. И мне кажется, что вот мы не всегда правильно справляемся с нашим климатом. То есть нам... Да, вот ты вот
согласен.
То есть мы никогда... Вот почему-то до сих пор не можем... Вот зимой нам холодно, а вот в Канаде же тоже холода. Но там какие-то есть правильные рукавицы, правильная какая-то форма одежды, правильный подход к этому. И нам, мы надрываемся по поводу Сибири психологически тоже потому, что, наверное, не подобран ключ климатическим условиям. Надо их подобрать. А мы всегда думаем про коммунизм или там еще про что-то, про всякие утопии великие. А чтобы людям просто сказать, вот почему мне кажется очень важным ваш институт. Ребята, то надо вот так одеться, так обуться, так полегче, полегче, да. Полегче. Значит, выпить там чай или выпить стопку водки и идти там гулять и радоваться на жизни. Лыжах. На лыжах, например. Да. Вот лыжи. Это гениальное изобретение человечества.
Встали на лыжи.
Да. Встали на лыжи.
Чудесно.
Это, кстати говоря, почта практикуется больше горные лыжи, чем...
А я, переехав в Москву, перестал ходить на лыжах. Для нас вообще снег, видимо, является каким-то тайным, непонятным каким-то, может быть, сокровищем, может быть, проклятием. Потому что если бы
Непонятным знаком.
Потому что я точно знаю, что если бы в России не было зимы, не было снега, то мы бы все спятили, это уж точно. Это мозги бы вскипели, все, а так хоть полежишь...
Переведёшь дух,
заваленки, подумаешь о жизни. Вот. Страшно выходить.
Это, кстати говоря, очень интересная мысль. Давайте еще вернемся все-таки к физическим возможностям климата. Я бы хотел, знаете, о чем поговорить? О наводнениях. Вот если жарко и тепло, так что же мы потихонечку потеряем Венецию, Петербург, Амстердам? Что там нам грозит?
Да, но вот это другая сторона, как раз... Затрагиваете вопрос вот о современном потеплении. Да. Современное потепление, вот оно обнаружилось именно в России в первую очередь. Где-то в 30-х годах его почувствовали в связи с тем, что Арктика стала подтаивать. Его обнаружили при очень скудных данных. Вот российские ученые в главной геофизической обсерватории в Ленинграде, теперь вот в Санкт-Петербурге, по тем данным, это название получил потепление Арктики в нашей стране. Это вот знаменитый рейс челюстинцев.
Когда льды стали колоться, да?
Да, челюст просто освобождался Севморпуть от льда. И вот челюстинская эпопея была, а затем папанинцы вот в то время зимовали. И вот этот этап кончился, потом наступило некоторое похолодание, оно до 70-го года длилось, а в 70-м вот стало резко теплеть. В среднем для земного шара, поэтому это и называется глобальное потепление. Как-то это потепление 20 века так вот вошло. Но мы должны только понимать, что это за 100 лет температура повысилась на 0,6 градуса. Средняя температура земного шара у поверхности Земли.
Меньше.
Даже не на градус.
То есть неотличимо, практически неотличимо. Оно все-таки подтаивает.
Оно неравномерно по Земле. Оно больше у полюсов и больше в центрах материков. И минимально на экваторе и на морской поверхности. И оно неравномерно. Но вот его надо объяснить, почему происходит. Оно не связано с теми процессами, вот, о которых я упоминал. И это связано, самое главное, с тем, что, по всей видимости, повинен в значительной, ну, в заметной мере в этом потеплении человек. Из-за того...
Именно из-за своей деятельности.
Из-за
да?
своей деятельности, mm-hmm. потому что накопленное органическое топливо, уголь, нефть, газ, которые накапливались тысячелетиями, их сжигаем мы... катастрофически быстро. Вот индустриальная революция, она где-то в конце 19 века началась, и вот за столетие уже сожгли столько, что говорят, что осталось лет там на 50.
А после нас хоть потоп, и начнется потоп.
Ну, может быть, что-то придумают. Но вот, конечно, это не только с этим связано. И мне вообще вот... Я, хотя географическую оболочку изучаю, но я больше физик-математик, изучаю это численно, так сказать, причинно-следственно, физическая какая происходит вещь. Так вот, из-за того, что освобождается углекислый газ, который мешает уходить теплу, ну, это очень примитивно. Я вот всегда понимаю, что очень мало кто понимает механизм этого. Вот равновесная температура вот увеличилась на 0,6 градуса. А если мы, так сказать, вспомним, вот сейчас у нас такой период был теплый, холодный, но в течение суток температура меняется на 5-10 градусов от утра до вечера. Поэтому, ну что такое градус больше, градус меньше? Но на самом деле вот градус больше, градус меньше, сейчас в Европе жара, и люди гибнут.
Да.
Значит,
но вы не ответили на мой вопрос по поводу наводнения.
На поводу наводнения.
Ждет нас глобальное наводнение.
Да, но не так страшно, как...
Не так страшно. Успокойте нас.
Но, тем не менее, под боем определенные вот острова кораллы.
Венеция затонет?
А?
Венеция затонет.
Ну, во всяком случае, там уровень моря растет. Но вот насколько он вырастет? Ну, за 10 лет точно можно спокойно.
То есть еще 10 лет можно. Ну, Амстердам,
туда ездить.
Амстердам очень борется, очень грамотно борется. С, там дамбы, вы знаете, все это продумано. Санкт-Петербургом тоже.
Тоже.
Но, значит, я
некоторые,
думаю,
кстати,
что...
говорят, считают, что Нева – это не река, а фьорд, который уходит от моря.
На наш век это, я думаю, что не произойдет.
Не произойдет. А скажите, пожалуйста,
но
вот приблизительно...
Но нас пугают наводнения, действительно. Я должен вообще сказать, что гидрометеорологические катастрофы – это самые тяжелые катастрофы.
Мы видели в Новом Орлеане, что это такое.
Да, кошмар. Это чисто метеорологическое как раз.
И город затопило цунами.
И вообще что-то их стало многовато.
Индонезия просто трясется.
Вот на заседании сравнения с геофизическими... Геофизики были страшно уязвлены, что, оказывается, от землетрясений людей гибнет гораздо меньше, чем от ураганов, от наводнений и так далее.
То есть у вас там своя иерархия, я понимаю.
Своя борьба.
Своя борьба за власть, все понятно.
Ну, в какой-то мере.
А скажите, пожалуйста, мне тоже вот интересно, какая, как вы думаете, была самая высокая температура на Земле, а какая самая низкая? Я имею в виду, вот так человек вышел. Ты вот был, видел минус 51. А вот примерно, вот,
Георгий Вадимович. Я могу точно сказать.
Скажите, мне просто любопытно.
Я так ожидал, поскольку это вопрос, да. Значит, вот самая высокая температура была 13 сентября 1922 года в Африке, в Ливии, Аль-Азиз, место, 57 градусов температура.
Ого, круто.
Это действительно, наверное, очень...
Это невыносимо.
Когда вода 57 градусов, мы в нее не можем войти, не залезаем. Да.
А вот. Самое холодное?
А самое холодное, вот я 55 на себе испытал. Нет. Я должен сказать, что
я 40 испытал в Москве, это холодно.
Это было на станции, которая сейчас закрыта, советская, в полюсе недоступности на Антарктиде. Я отважился, в плавках вышел, ну, на минуту, две, три. Солнце светит, и штиль полный. Поэтому это было не так страшно, но я назад забежал, просто...
Было минус 55, и вы вышли 55. В плавках, герои.
Действительно, в Антарктиде на станции «Восток» в 83-м году вот зафиксировано 89, минус 89 градусов. Вот самое холодное место Антарктиды – это вот там минус 57, среднегодовая температура. Это вот станция в районе «Восток», советская, вот так вот. А самое теплое – это Эфиопия. 34 среднегодовая температура.
Ну, Пушкин оттуда родом.
Так вот почему горячий.
То есть вот такие...
Интересно, интересно. А давайте вот уже дело идет к концу, к сожалению, потому что по этому поводу можно много говорить, можно и поговорить о человеческом климате. Вот то ли я о моральном сказал. Вот тоже климат, когда в подъездах там пишут... Это же тоже, да, и политический климат. Вообще подъезды пишут эти все надписи. Что ты сказал, что это агония полового созревания?
такое. Созревание, да.
Вот, вот писатель всегда сформулирует что-то правильно. Давайте вот, я, у меня к вам спасибо. По простому вопросу. Виктор, ты доволен, я имею в виду не политическим, а я имею в виду вот просто физическим. У тебя есть идеал, и вот Варшава, например, ты уехал бы из-за климата в другую страну.
Из-за климата?
Да.
Из-за... Но ни в коем случае.
Ни в коем случае. То есть ты доволен Варшавой?
Да, потому что это именно средний такой климат, где достаточно морозная зима, где теплое лето, где все эти четыре времена года ощущаются в полноте, скажем так.
И при этом летом летают аисты, да. И подсолнухи.
Да, да. На самом деле, чудо, это страна, да. Такая общем, компактная, кстати,
свечет магнолия.
Почти круглая, да?
Очень, там... очень красивая страна. Вот потрясающе красивая страна. Потому что даже поразительно объяснить, я думаю, что это в какой-то степени мечта русского человека о таком средней русской полосе. Потому что там, если тепло, там реально тепло. И она стоит, погода. Не... Ваше мнение, Георгий Иванович? Ну, какое, меня... Вот куда бы? Потому что назад в Ташкент.
Поскольку я и, во-первых, переезжал, и, во-вторых, много разных климатов видел, вот передо мной, честно сказать, не стоял вопрос, на какой бы климат я поменял. Мне очень понравилось, например, в Новой Зеландии. Замечательное
хорошо
место.
Заниматься климатом. Да, чудесно. Хорошее
но
место.
Я не должен, не могу сказать, что все климатологи ездят и...
Директор пишет, да, прошу послать меня, прошу послать меня в Новую Зеландию изучать
изотермы. Прошу послать меня подальше.
Подальше. Новая Зеландия.
Меня как-то привлекало общество, в котором я живу, родня.
Ну это понятно. Нет, ну это понятно. А вот именно климат.
Я думаю, что можно найти, но я бы к этому подошел по-научному, я бы нашел.
Хорошо.
Мне бы хотелось, чтобы Москва имела небольшой кусочек Южного моря. И чтобы...
Мечта Греции.
И чтобы так волна набегала, и прибой был.
И видели сдали древнегреческие корабли, идущие.
Я понимаю, что это утопия, потому что я мысленно перемещаю Москву куда-то в район Туапсе. Но, в принципе, конечно же, Москва стоит на своем месте, как, видимо, стоит и Ташкент, и Варшава. И все эти феномены, видимо, созданы в определенной степени, возможно, еще и климатом, поэтому, ну что ж, будем счастливы тем, где мы находимся, поэтому я менять климат не хочу.
Мне пришла в голову мысль, когда я был недавно в Крыму и писал большую работу о Крыме для журнала «Вокруг света», мне пришла в голову мысль, я подумал, что если бы российская столица была бы в Севастополе? Вся бы история России пошла бы иначе. Так что климат играет, наверное, огромную... Я имею в виду не сейчас, а когда-то, тогда, в царские времена, была бы прекрасная, зеленая и белокаменная столица в Севастополе. Была бы, наверное, другая история. Я тоже не хочу менять... Но вот эта ось Москва-Париж, это моя жизненная ось, и береза-каштан равняется для меня климатическому счастью. На волнах «Радио Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – советник-посланник польского посольства в России Виктор Рос, писатель-эссеист Анатолий Королёв и заведующий отделом мониторинга и прогноза климата Института глобального климата и экологии Георгий Вадимович Груза. Мы говорили с нашими гостями о влиянии климата на жизнь человека. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Марк Штильман, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей. И так переходит из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.